эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Привет всем! Сегодня 13 марта, вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами час 8 800 333 1706. Номер прямого эфира, вы можете нам позвонить. У вас для этого уже время началось и пошло. 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp. 8 977 850 09 96. И также у нас есть theos.fm, наш сайт. Итак, начнем. Сегодня мы начнем с тех вопросов, которые остались от предыдущих эфиров, пока вы пишете. Итак, Павел нам пишет: мы видим мертвые тела от того, что сами мертвы духом?
Не очень понятен вопрос. Нет, конечно. Это как-то не связано. Мы видим мертвые тела, потому что они есть, это наблюдаемые физические объекты, поэтому мы их в любом случае будем видеть, если у нас зрение в порядке, поэтому это никак не связано с духом.
Спасибо, Сергей Львович. Также у нас остался вопрос от Владимира. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И вот вопрос у Владимира: в чем состоит исполнение воли?
Заповеди. Господь нам дает заповеди, и христианская жизнь, она проявляется в том, что человек совершает заповеди Божии, то есть он руководствуется Божьими заповедями. И тут важно отметить, что христианская вера – это не просто какой-то набор убеждений, это не просто вот как, не знаю, там бывают какие-то политические системы убеждений или философские системы убеждений. Христианская вера – это определенные отношения. Библия сравнивает обращение в христианскую веру с усыновлением или с браком. Вот когда человек вступает в брак, его жизнь меняется, у него появляются новые совершенно обязанности, он уже, ну, с одной стороны, он имеет радости семейной жизни, с другой стороны, не имеет холостяцкой свободы. Или если человек получил усыновление. Вот в Древнем Риме усыновить можно было довольно взрослого человека, это был очень важный такой юридический акт, и усыновление означало, что человек получает все права и обязанности члена семьи. Но вместе с моим статусом новым, как члена семьи, я получаю и обязанность повиноваться главе семьи. Вот патер фамилиас, он теперь вот мой патер, я его буду слушаться. И вера христианская, она всегда предполагает, что у меня появились новые отношения с Богом. Бог теперь мой отец, я теперь его буду слушаться. И вот подлинная вера, она проявляется в послушании, в хранении заповедей.
Спасибо, Сергей Львович. У нас уже есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Это Вячеслав. Сергей Львович, второзаконие, 4, с 15 по 20. Там дважды говорится о том, чтобы не создать себе изображений там, мужчины и женщины, даже как бы предупреждение, не сотворить им зло. Вот. Не являются ли вот иконы, изваяния вот этих, особенно в католических церквях, нарушением второй заповеди из десяти? Потому что, ну, протестанты всегда мне стараются это как бы на это указать, спросить.
Значит, не является, поскольку изображение, о которых речь идет во второзаконии, это изображение языческих богов. И я обычно говорю, когда я сталкиваюсь с критикой вот иконопочитания в церкви, я говорю так: ну вот, вы знаете, есть такой замечательный еще в 70-е годы снятый фильм «Иисус». И я помню, когда только-только ранние 90-е, когда только-только, вот конец даже 80-х, я помню, первый раз посмотрел этот фильм, когда стало можно показывать этот фильм в кинотеатрах, его показывали, и показывали фильм, проповедовали Слово Божие, и много людей таким образом обратились. И это фильм, в котором используется изображение. Ну вот, причем изображения созданы при помощи вот игры актеров. И нормальнейшим образом люди его использовали, и думаю, что с большой пользой там сколько-то душ привели к спасению. И я знаю, что вообще изображение используется очень часто в проповеди там, практически любыми христианскими конфессиями. И вот в античную эпоху изображения были возможностью на тогдашнем технологическом уровне проповедовать Евангелие. Вот сейчас я хожу в православный храм, он чрезвычайно богато украшен, и я вижу всю священную историю на стенах храма. Я вижу все события священной истории, изображенные на стенах храма. То есть я вижу, как меня окружает вот эта священная история. И это практика, которой я не видел людей, которые вот настолько строго бы отказывались от практики изображения чего бы то ни было, что вот они говорили, вот вообще мы ничего не будем рисовать, да сколько угодно рисуют. Другое дело, что могут быть злоупотребления, могут быть перенос внимания с изображаемых на изображение, когда люди самим изображением приписывают какие-то качества. Но на самом деле само по себе использование изображений, ну, понимаете, икона или фреска, она отличается от фильма только тем, что это более древнее искусство, тем, что в то время не существовало именно фильмов. А так это не менее естественный способ донесения благой вести.
Сергей Львович, а как же тогда традиция целовать иконы? Зачем тогда это делают? Как же это?
Затем, что, ну, вот бывает иногда там, когда человек поцелует, скажем, Библию. Вот это проявление любви и почтения к тому, кто изображен. Ну, например, там у чиновника в кабинете висит портрет Путина.
Но он же его не целует.
Нет, он его не целует, но вот он этот портрет вывешивает в знак гражданской лояльности, что я как бы вот являюсь слугой государства. Это государство символизируется президентом. И мы понимаем, ни у кого не возникает мысли о том, что на самом деле этот портрет является каким-то странным образом актом мятежа. Напротив, это акт почтения. Ну и в античном мире изображение императора, до нас дошло очень много изображений императора, изображения императора, они там размещались в общественных местах, в разных городах, просто как знак гражданской лояльности. Вот это наш император, мы его власть над нами признаем, мы не какие-нибудь тут мятежники, мы признаем государя-императора. И в церкви естественнейшим образом появились изображения Христа как вот знак того, что это наш император.
То есть вот уже какая-то особая традиция это все целовать, это несерьезно.
Ну почему? Люди по-разному выражают свое благоговение перед Богом. Вот есть там, не знаю, я видел неоднократно там видеозаписи, как люди поклоняются в афроамериканских церквях, и они там поют и пляшут, и скачут, и прыгают, и очень весело что-то энергично, ритмически поют. Ну, вот мне бы это показалось очень странным, я не смогу принимать участие в таком поклонении. Но вот это то, как люди в рамках своей культуры и традиций и обычаев поклоняются Богу, у меня нет оснований считать, что Бог их как-то не принимает, потому что мне это культурно чуждо. Есть разные культуры, разные народы, разные традиции, разные обычаи. И то, что вот то поклонение, которое принято в нашей общине, не похоже на поклонение, которое принято в другой общине, ну, это в общем-то, нормально, это естественно. Да, есть масса ну, таких взаимных подковок, что вот я видел картинку, значит, ну, это откуда-то из Америки картинка, но вот изображена на верхней части картинки изображена какое-то современное служение, напоминающее рок-концерт, там клубы искусственного дыма, там разноцветные прожектора, там разные подсветки, как на дискотеке, и на эстраде там несколько человек там пляшут, и написано, вот что люди слышат, когда я говорю «христианская музыка». А на нижней стороне картинки изображен такой великолепный католический храм, и там стоит группа монахов и поет григорианские хоралы. И написано, а вот что я имею в виду под христианской музыкой. И понятно, что кому-то может казаться верхняя картинка чем-то неуместным и профанирующим, а кому-то, наоборот, нижняя. Это то, что существуют разные традиции, мы должны воздерживаться от того, чтобы объявлять именно наш взгляд на то, каким должно быть поклонение, абсолютным.
Спасибо, Сергей Львович. Юрий пишет нам на наш сайт. Марк Захаров однажды сказал, как пишет Юрий, что его страшит перспектива жить вечно, неважно где, в раю или в аду. Да и от многих я такое слышал. Как бы вы на это ответили?
Ну, то, что вечная жизнь без Бога, это и есть ад. И понятно, что такая перспектива страшит, потому что она действительно страшная. Вечность без Бога, который мог бы ее заполнить, это, конечно, что-то, что очень быстро человеку наскучит, и что-то, что очень быстро будет превратиться в муку. Но вечность, о которой говорит Библия, это вечность в присутствии Бога, который никогда не наскучит, которому мы никогда не исчерпаем. Вот Бог, он такой, что мы будем вечно возрастать в познании, мы будем вечно возрастать в радости, мы будем вечно возрастать в общении с Богом, и это не кончится никогда. Потому что Бог — это не кто-то конечный, кого мы можем исчерпать. Вот все хорошее, все красивое, там все, что есть вообще достойного в этом мире, это косвенное указание на Бога. И как, например, великое произведение музыки, оно является указанием на Бога. Но если мы прослушаем это произведение музыки 1000 раз подряд, оно нам смертельно надоест, потому что это указатель. И вот мы понимаем, что все хорошее, что есть в этой жизни, нам рано или поздно надоест. И поэтому человек думает, что вот вечность — это, ну, это ужасно, это тоскливо. Но все хорошее, что есть в жизни, это только указатель на источник всего хорошего. Это указатель на Бога.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы двигаемся дальше. Юрий пишет нам, правильно ли будет сказать, что никто не имеет никаких гарантий спасения?
Нет, неправильно. Смотря что мы имеем в виду под гарантией, конечно. Но есть обетование. В Библии нет слова гарантия, есть слово обетование. Обетование значит, что Бог нам что-то обещал. Слово «обетование» — это просто церковно-славянское слово, которое на современном русском языке, оно значит «обещание». Бог мне что-то обещал. И это значит, что я могу на это обещание полагаться. И это значит, что мы можем быть уверены в том, что, да, мы спасены, спасаемы, будем таки окончательно спасены. Я обычно привожу такой пример. Я беседовал как-то с одним благочестивым человеком, который считал, что нельзя быть уверенным в своем спасении, это неправильно. И я его спросил, ну, твоя жена-то, она уверена, что она замужем? Он немножко удивился и говорит, ну, как ты можешь быть замужем и не быть в этом уверенным? Вообще говоря, это как-то предполагает заключение брака, сам момент. То есть вот, да, конечно, она уверена. А она уверена, что ты ее не бросишь. Ну, даже немножко обиделся и говорит, ну, за кого ты меня вообще принимаешь? Я я же обещал, что не брошу. Ну, не брошу, значит. Ну, вот как так получается? Выходит, что ты кто-то более надежный, чем Христос. Вот в тебе она может быть уверена, что она замужем, и что ты ее не бросишь. А во Христе она не может быть уверена, потому что вот почему-то Христос оказывается менее надежным, чем ты. Вот обетование, которое дает Христос, это обетование в рамках вот, личных отношений. Вера – это союз со Христом. Христос говорит, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Вот это называется обетование. Я тебя никогда не брошу. Вот точно так же, как там, при заключении брака мужчина дает обетование женщине, я тебя никогда не брошу. Если это достойный мужчина, то он это обетование выполняет. Когда мы принимаем крещение, мы приходим в церковь, мы принимаем решение возложить наше упование на Иисуса Христа. Мы принимаем это обетование. Я тебя никогда не брошу. И да, мы можем быть уверены в том, что Христос нас не бросит. Это было бы очень дико и странно, если бы мы приняли эти обетования Священного Писания и вдруг бы стали подозревать Христа, что Он эти свои обетования нарушит или как-то пересмотрит свое отношение, как-то от нас отвернется. Это было бы неправильно, это было бы неуважение просто по отношению ко Христу выставлять его кем-то ненадежным.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте. Это Дмитрий. Вот я хотел бы тогда углубить вопрос к Сергею Львовичу, потому что надо быть уверенным, что, во-первых, вы действительно замужем, ну, если душа там во всем сердце, да, потому что есть там притча о девах мудрых и неразумных, да, или там он самарянке сказал, что тот, с которым ты не муж тебе, это не является чисто вопросом формальным. Во-вторых, что вы не изменяете настолько, чтобы он от вас отвернулся, потому что в какой-то мере вот закваска фарисейская, это вот, по-моему, семя Каина по Евангелию, и можно очень сильно изменять, так что потом окажется... Ну, как фарисею, что он как бы спасет, на самом деле нет.
Угу. Вы знаете, в чем дело? Ну, например, апостол Павел говорит в послании к Колоссянам: «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». То есть... Здесь что говорит апостол? Облекитесь как кто? Как избранные Божии, святые и возлюбленные. Если вы не являетесь избранным Божиим, святым и возлюбленным, это просто не к вам. То есть если я, допустим, слышу такое повеление, там, не знаю, всем офицерам явиться в штаб, то я это смело пропускаю мимо ушей, потому что я не офицер. Это вообще не ко мне. Это каким-то другим людям, у которых есть соответствующие обязательства. А я тут ни при чем. Это не ко мне просто. Вот если я не являюсь святым Божьим, избранным и возлюбленным, благодаря тому, что Христос меня искупил, то, соответственно, повеление облекаться во все эти добродетели, оно не может ко мне относиться. В Священном Писании вся христианская этика, она строится на том, что Христос привел вас в совершенно новое состояние. Вот как Сатуян Златоуст говорит, что мы были избавлены от наказания, совлеклись всякого зла, вошли в состав единородного, сделались сотелесными с ним, соединились как тело с главою. И дальше он перечисляет. То есть мы обрели некие великие благодеяния во Христе, наш статус изменился, мы теперь другие люди, мы должны вести себя соответственно. Вот в Писании вот вся новозаветная этика, она строится на том, что поскольку вы теперь по дару Христа, по дару веры и крещения, другие люди, вы должны вести себя соответственно этому новому вашему статусу. И неуверенность в этом статусе, она полностью разрушает все основание для христианской этики. Если я не являюсь избранным Божьим, святым и возлюбленным, то это не ко мне все. Если Христос меня не простил, то получается, что, ну, а на чем основан призыв тогда апостола прощать других? Как Христос вас простил, так и вы прощайте, он говорит. Ну, а если меня не простил Христос, то, ну, значит, это не ко мне просто. Поэтому очень важно отдавать себе отчет, что через веру и крещение мы введены в совершенно новый статус, совершенно другие отношения с Богом. Если мы не уверены в этих наших новых отношениях с Богом, мы не можем быть уверены в наших обязательствах. И это очень важный момент, что, по крайней мере, в текущий момент мы абсолютно точно должны быть уверены в том, что мы во Христе, поскольку только из этого исходит наше обязательство как христиан.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Алло, здравствуйте. Это снова Вячеслав. Сергей Львович, скажите, пожалуйста, в чем смысл его вечных мук? Особенно я акцентирую внимание на условие вечных. Это, ну, какая-то несуразица, вечные муки, без права исправления и так далее. Вот вообще муки, я так понимаю, это как наказание за грехи. И как же нужно нагрешить за 70, ну, 100 лет, чтобы потом вечно за это расплачиваться. Угу. Спасибо.
Вы знаете, все эти проблемы возникают, если мы рассматриваем муку вечную как некое уголовное наказание, налагаемое Богом, что вот там грешники, не знаю, едут и смеются, пряники жуют, вдруг бабах, там Бог на них прогневался и всех отправил в ад, на вечную муку. На самом деле ад – это состояние отвергнувшей Бога души. То есть неверно говорить, что Бог ввергает людей в ад. Бог как раз прилагает все усилия к тому, чтобы вытащить людей из ада. Ад – это то, куда люди себя ввергают. Я вот много раз вспоминал это название книжки Брайана Уолча, который был ударник в рок-группе Корн, там, ну, наркоманил и вообще жизнь проводил беспорядочную. Потом понял, что помрет он так скоро, он покаялся. И вот его книга называется «Save me from myself» – «Спаси меня от меня самого». Что источник погибели, он не в Боге находится ни в коем случае. Источник погибели находится в человеке. Человек, который упирается в грехе, он сам в себе несет огненную гиену. То есть в ад каждый приходит со своим огнем. И Бог в этой ситуации, что он делает? Он, во-первых, прилагает все усилия к тому, чтобы спасти людей. Он становится человеком, умирает на кресте ради нашего спасения. Он не посылает Святого Духа на апостолов и созидает церковь, которая проповедует Слово Божие. Он действует своим промыслом в жизни каждого человека. Для того, чтобы человек был прощен, и для того, чтобы он вошел в новую жизнь, чтобы он был преобразован, чтобы он был исправлен, чтобы он был сделан из адского райским существом. Но человек может сказать «нет, а я не хочу, а я буду упираться рогом». Я приводил пример, но еще раз приведу, он хороший просто. Я вот давно как-то видел документальный фильм BBC про раздел Индии в конце 40-х годов, когда произошла страшная резня между сикхами, индуистами и мусульманами. И там брали интервью у какого-то пожилого сикха, он уже очень старенький был на тот момент, но вот он сидит, значит, и поглаживает свою кривую саблю, и вспоминает, что, да, он от него вот ни один мусульманин живым не ушел. И у него этот ведущий в некотором изумлении спрашивает, ну, а как, вы вот не сожалеете, что вы людей убивали? Ну, как вот? И ему с гневом этот старик говорит, да чего это я должен сожалеть? Они вообще вырезали половину нашего народа. И представьте себе, что человек в этом состоянии, он уже, скорее всего, перешел на ту сторону, он старенький был на момент съемок, а человек в этом состоянии нераскаянности, в этом состоянии гнева и ненависти оказывается на той стороне. Вот если его ввести в таком виде в рай, ну что, он устроит в раю ад. И поэтому неизбежно Бог воздвигает некую великую пропасть, которая не дает адским душам, душам, которые инфицированы грехом, не захотели от него очиститься, войти в рай. Потому что иначе рай не получится. Иначе нераскаянные грешники со всей своей ненавистью, со всей своей злобой, со всем своим мятежом войдут в рай и устроят там опять ад. И вот Бог просто воздвигает великую пропасть. И ад – это то, что лежит по ту сторону от этой великой пропасти, и там находятся бесы и погибшие души, которые окончательно закоснели во зле. Окончательно закоснели в грехе. Бог предпринял все усилия для того, чтобы их спасти, и все эти усилия были отвергнуты. И они там находятся вечно не потому, что Бог приговорил их к бесконечно длительному тюремному сроку, а потому что они разрушили в себе способность покаяться и обратиться к Богу. Это очень жутко, это очень страшно, но источник этого ужаса, это ни в коем случае не Бог, источник этого ужаса – это грех его свободных творений. То есть ад абсолютно реален. Библия очень строго предупреждает на этот счет. Но это не ситуация, когда вот Бог почему-то ни с того ни с сего впал в большое раздражение и засунул бедных грешников на муку вечную. Ад – это такое окончательное состояние, в которое себя привел грешник через то, что он закоснел во грехе и отказался принять спасение. И это, увы, абсолютно реальная вещь, и надо иметь это в виду, но источником этого является сам человек, а не Бог.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Павел пишет нам. «Христос сказал, мертвые, идите, храните своих мертвых. Значит ли это, спрашивает Павел, что мы видим мертвые тела других, потому что сами мертвы духом?»
Я бы сказал так, что... Ну, не знаю, мне так не кажется. Я думаю, что мы видим мертвые тела других просто потому, что мы обладаем способностью видеть. Это никак не связано с нашей собственной духовной смертью.
Спасибо, Сергей Львович. Кирилл пишет нам. «Святые часто обвиняют католиков в папизме, то, что у них понятия о Боге чисто юридические». Он не уточняет, Кирилл, какие святые. Отчасти это было вызвано римскими воззрениями на правовые отношения. Но со временем ведь католики убрали индульгенции, как пишет Кирилл. Почему у православных до сих пор такие искаженные представления о католиках?
Вы знаете, во-первых, слово «юридизм» мне не кажется чем-то плохим. Более того, все эти восстания против латинского юридизма, они же прошли очень... Это очень недавняя штука. Это относится ко времени Первой мировой войны. Вот если проследить, когда православные люди стали упрекать католиков именно в юридизме, это Первая мировая война, не раньше. Если посмотреть антикатолическую полемику православную в произведениях до где-то конца XIX века, мы не находим там никаких упреков в юридизме. То есть там много чего, там много всяких бог отлавливается, много всяких предъявляется тонких богословских упреков, но нигде не говорится, а у вас неправильное представление об искуплении, у вас юридизм один. Это в голову не приходит. Более того, мы находим у православных же священнописателей, я имею в виду не библейских писателей, у святых отцов, мы находим вполне себе юридическое восприятие искупления. Так что я думаю, что само это противопоставление, что православная традиция, она антиюридическая или неюридическая, вот латинский юридизм, это относительно недавнее нововведение. На самом деле в православной традиции образ искупления именно как заместительного, он прочно присутствует.
Спасибо, Сергей Львович. Никита пишет нам. Чем ваши иконы отличаются от языческих изображений по сути? Чем почитание икон, по сути, отличается от языческого культа предков?
Ну, а чем изображение Иисуса в фильме «Иисус» отличается? А чем изображение Иисуса в бесконечных комиксах отличается? Понимаете, любая община, которая занимается активным христианским миссионерством, она активно прибегает к изображениям. И я не слышал, чтобы это кого-то сильно напрягало. Я, там мультфильмы снимаются рисованные, там мультфильм «Суперкнига», где нарисованы библейские святые Иисус, мультфильм «Чудотворец», и абсолютно никто не говорит, что это страшное язычество, что нельзя... Нет, может, кто-то и есть, но большинство людей совершенно спокойно к этому относится. Вот в православной там, и католической церкви традиция изображать Господа и святых, она просто, ну, более древняя и, соответственно, используется при этом не мультимедиа, а более традиционные средства, более традиционные качества. И поэтому, ну, мне кажется, абсолютно натянутым говорить, что это какое-то язычество. Ну, тогда давайте скажем, что фильм «Иисус» — это тоже страшное язычество. Или тем более мультфильм, там, где все нарисованы. Художник, который рисует мультфильм про Иисуса, он у нас кто? Идолослужитель?
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Виталий пишет нам: как с точки зрения иудаизма спасутся все неевреи? Достаточно соблюдать 7 заповедей Ноя, пишет нам Виталий.
Ну да, есть такое представление, что есть 7 заповедей Ноя, и они через них как бы будут спасаться язычники, но это уже достаточно позднее представление, которое было связано с тем, что иудаизм не мог заниматься миссионерской деятельностью, поскольку они были меньшинством религиозным, и любое средневековое общество, оно смотрело на перемену веры очень так косо. И христиане, и мусульмане преследовали, когда кто-то оставлял их веру в средние века. И поэтому проповедовать было невозможно. И, естественно, возникал вопрос, ну а как же все остальные? Вот у нас есть такая замкнутая группа иудеев, а что ж там, все остальные народы там, зачем их Бог вообще создал? И, ну и возникла такая идея, что на самом деле праведники среди неевреев могут спастись через то, что они соблюдают некие нравственные заповеди, которые изложены в 7 законах сынов Ноя. То есть удерживаются от идолослужения, от кровопролития, от блуда, там, соблюдают правый суд и еще что-то делают, я не помню уже детально. Но первоначально, конечно, если мы смотрим на ветхозаветные библейские пророчества, говорится о том, что все народы, они спасутся, потому что они придут к сиянию, которое восходит над Иерусалимом. Что все будут приходить на поклонение в Иерусалим. То есть не то, что люди будут спасаться через свои нравственные поступки, а то, что Бог даст спасение через еврейский народ. И вот это спасение — это Иисус Христос.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к звонкам. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, насчет страшного язычества. Ну вот, как вы знаете, на христианскую Пасху, ну, в России, по крайней мере, в магазин поступают для продажи куличи, крашеные яйца, ну и тому подобное. Продукция, которая вот к этому празднику имеет отношение. Но ведь Пасха у нас, как известно, бывает весной, а вот когда она проходит, то летом, осенью, зимой вы ничего этого в магазинах не найдете. Вот спрашивается, к чему это я? Дело в том, что вот примерно полтора месяца назад я заметил довольно значительное поступление в магазины таких кондитерских изделий, которые называются ушки. Вот. Дело в том, что вот когда евреи отмечают праздник Пурим, то они едят вот как раз эти самые кондитерские изделия под этим же самым названием. И выполнены вот той самой форме ушек. Ну вот Пурим только что, то есть вот 11-12 марта, как известно, имел место. Это означает, что многие русские люди, даже не догадываясь об этом, только что отметили вот этот самый еврейский праздник Пурим. Ну, конечно, не все, а только те, которые купили и ели эти самые ушки. Вот. Ну вот и поэтому, значит, интересно, будут ли в магазинах продаваться эти ушки в какое-либо другое время, кроме, значит, вот этого самого периода, то есть будут ли они продаваться там дальше летом, осенью, зимой. Вот. Это первое, что я хотел отметить. И второе, насчет страшного язычества, Сергей Львович. Вот серьезные ученые, мы их с вами любим оба. Я надеюсь, что Полина Молчанова их тоже полюбила. Они утверждают, эти серьезные ученые, что вообще-то на самом деле слово «пурим» происходит от сирийского «пуру», что значит «праздничное собрание». Вот. И здесь имеется в виду собрание богов, которые, значит, каждый год, на Новый год, Вавилонский Новый год, собираются для определения судьбы людей посредством жребия. Так что выходит, что и сами евреи даже не знают, что празднуют, потому что их собственная легенда, она ведь ни логической, ни исторической, никакой критики, ни соответствия историческим свидетельствам не выдерживает. Такое страшное язычество.
Ну, вы знаете, есть еще такая булочка хава, которая продавалась даже в советские годы. В советские годы продавались эти ушки. И я думаю, что, естественно, когда кулинарные традиции различных народов, которые живут в стране, они так просачиваются в широкую культуру. Вот там мы едим чебуреки, там шаурму кто-то ест, и пицца это итальянская, она вообще, вот сейчас японскую кухню многие едят, поэтому то, что какие-то блюда еврейской кухни попадают в широкое обращение, в этом абсолютно ничего нет удивительного, и в этом абсолютно ничего нет неправильного.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы двинемся дальше. Олег пишет нам на наш сайт, и он спрашивает, то, что солист группы Корн покаялся, это нужно Богу или самому человеку?
Нужно человеку, ну, он не солист, он барабанщик, нужно человеку, но это, как нам Евангелие говорит, это радует Бога, что больше радости на небесах об одном грешнике кающемся, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. То есть на небесах это огромная радость по этому поводу. Поэтому это, с одной стороны, больше всего нужно человеку, но на небесах у Бога, у святых, у ангелов по этому поводу большая радость.
Спасибо, Сергей Львович. Ваган пишет нам, написано, что когда придет Христос, все мертвые воскреснут. Они спасутся?
Те, кто умер в вере и покаянии, спасутся. Библия не обещает, что спасутся абсолютно все. Вот Библия ставит нас перед фактом нашего личного выбора и личной ответственности, что Бог ищет спасти каждого человека. Нет в этом мире человека, которого Бог бы не хотел спасти. Бог хочет спасти абсолютно всех. Бог хочет спасти Гитлера, Сталина, там, Чикатило, Басаева, кого угодно. Но человек может отказаться от спасения. Человек может отказаться, и он может погибнуть. Поэтому тут нельзя сказать, что все непременно спасутся.
Спасибо, Сергей Львович. Алексей пишет, почему Бог, а не я сам, должен решать?
Потому что по ряду причин, прежде всего, потому что Бог вас любит, а вы себя нет. Вот Бог желает вам блага, а вы себе нет. В этом парадокс грешного человека, знаете, вот как люди, которые, там, не знаю, курят или пьют тяжело. Я когда смотрел фильм, этот сериал целый был британский, «Разверните назад ваши биологические часы». Ну, и они там берут каких-то британских жителей, которые точно так же, там, где-то моего где-то возраста, между 40 и 50, которые проводят жизнь обычную, как вот в Москве люди проводят, то есть переедают, работа сидячая, нервничают и пиво пьют. И их там обследуют и говорят, что, знаете, у вас, вот вы себе внутренние органы уже сильно посадили, у вас лишний вес, все очень плохо, все очень ужасно. И говорят, вы должны менять свой образ жизни. Вот они меняют свой образ жизни, едят одну лишь травку, там бегают кругами. И потом оказывается, что все уже пошло на лад, все гораздо лучше. И одна из фраз, которую там врач произносит в этом сериале, она говорит, исследовав образ жизни там, своего пациента, вы бы и с собакой не стали так обращаться. То есть вы бы собаку не стали кормить такой дрянью, вы бы собаку не стали держать в таких условиях, каких вы держите себя. То есть человек сам себя, сам с собой обращается плохо. И вот Бог, в отличие от нас самих, нас любит и желает нам блага. Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Бог хочет, чтобы мы были счастливы вечно. Это мы сами себя норовим все время угробить. Бог всегда желает нас спасти.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Олега. Стоит ли доверять многочисленным рассказам людей, переживших клиническую смерть?
Вы знаете, нужно понимать, что тема клинической смерти, тема околосмертного опыта – это тема, обладающая огромной популярностью, это вызывает очень живой интерес, и в этом случае будет неизбежно огромное количество искажений, просто подделок. То есть я читал о том, что какой-то мальчик там побывал на небесах, написал про это книжку, ну, с его слов написали. Книжка отлично продавалась, пока мальчик не сознался, что он все выдумал. Это не значит, что опыт, околосмертный опыт, который переживают люди, он в целом выдуманный. Нет. Нет, конечно, это опыт, который пережили очень много людей, они сговаривались. В целом опыт подлинный, опыт реальный. Но мы, естественно, будем сталкиваться с тем, что на этот реальный опыт будут накладываться фантазии, будут накладываться всякие домыслы, будут накладываться люди, просто ищущие внимание, которые будут о себе что-то рассказывать интересное. И поэтому нужно понимать, что само явление существует, несомненно. Само явление околосмертного опыта. И мы не можем ни в коем случае сказать, что все это выдумано. Нет. Но вот что касается конкретных случаев, то тут нужно проявлять, ну, определенную рассудительность. Иногда надо сказать, ну, я не знаю, знаете, там. Бывает так, что человек пережил подлинный опыт, а потом так работает человеческая психика. Когда он о нем вспоминает, он его определенным образом домысливает. И это не потому, что он намеренно врет, а потому что он, ну, так устроен любой человек. Мы любой наш опыт, особенно какой-то необычный, мы его выражаем в привычных нам категориях, на привычном нам языке. Поэтому я бы сказал так, что в целом околосмертный опыт существует. В целом можно утверждать о том, что определенные элементы этого опыта достоверны, потому что они у разных людей совпадают. Нет никаких оснований считать, что они все сговорились и врут. Что касается конкретных рассказов, конкретных свидетельств, отдельно взятых людей, ну, надо смотреть, надо разбираться. Но это представьте себе, как мы, допустим, читаем сообщение из какого-то места на карте, не знаю, там, не знаю, из города Нью-Йорка, допустим. Вот человек совершил путешествие в Нью-Йорк, описывает свои впечатления. Вполне возможно, что некоторые люди просто придумывают и врут. Это не исключено. Они не были в Нью-Йорке вообще. Кто-то пережил впечатления, и он описывает их в рамках каких-то своих заранее принятых представлений. То есть общий принцип такой. Я бы сказал, что, конечно, сам по себе околосмертный опыт существует. Что касается каждого конкретного свидетельства, каждого конкретного рассказа, ну, нужно проявлять рассудительность. Может быть, правда, может быть, нет.
Спасибо, Сергей Львович. Андрей пишет нам. Некоторые критики христианства говорят, что для того, чтобы быть настоящим христианином, нужно самому быть готовым к тому, что ты сам можешь оказаться на кресте. А иначе, по их словам, нет полного следования учителю, учеников учителю.
Дело в том, что настоящий христианин – это человек, которого спас Христос, а не человек, который демонстрирует какую-то, знаете, христианскую безупречность, что ли. Потому что мы все упречные, мы все бедные грешники здесь. Никто из нас не проявляет безупречного следования за Христом. И мы все люди слабые, боязливые, грешные. И мы от этого не перестаем быть христианами. То есть человек, христианин – это человек, который пребывает в союзе со Христом. Человек, которого Христос воспринял по вере в святом крещении. Быть христианином – это не наше достижение, а богодеяние Христа. Поэтому говорить о том, что вот христианин – это человек, который показывает качество безупречного христианина, ну, значит, на свете тогда нет христиан. Потому что, ну, все мы много согрешаем, как апостол говорит. Нужно отдавать себе отчет, что мы христиане не по нашим личным заслугам, а потому что Христос за нас умер.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет, почему церковь так настойчиво пытается запретить аборты?
Потому что лишать жизни невинное человеческое существо неправильно. И неправильно не только с точки зрения церкви, это не какое-то специфическое церковное воззрение. Вот сейчас Великий пост, члены православной церкви воздерживаются от молока и мяса и не делают ни малейших поползновений запретить молоко и мясо, там, и рыбу в данном случае, и другим людям. Никого абсолютно, никаких не делается попыток там как-то ограничивать других людей в том, что и мясо едят, да сколько угодно. Вот это такое специфическое религиозное требование. Но аборт – это пресечение невинной человеческой жизни. Пресекать невинную человеческую жизнь неправильно. И это, я думаю, всем понятно, тут независимо от религиозной принадлежности. Это такая вот нравственная объективность.
Сергей Львович, но не легче же объяснить, а не просто запретить.
Надо, конечно же, и говорить об этом, и церковь об этом говорит. Но если говорить о позиции церкви, о позиции православных людей как граждан, в отношении этой проблемы, то, конечно, в идеале должна быть ситуация, как в Ирландии, например, или Польше, где только в очень редких и исключительных случаях допускается аборт.
Спасибо, Сергей Львович. Алексей пишет нам, можно ли заниматься йогой и быть православным человеком при этом?
Для меня это как-то очень спорный вопрос, потому что в йоге есть две составляющих, так сказать, физическое, это какие-то определенные физические упражнения, и духовные, потому что за этими упражнениями стоит определенная философия, определенный взгляд на вещи. И вот что касается физзарядки, а чего бы и не заниматься. Другое дело, когда мы сталкиваемся с определенной духовностью, определенной философией, которая стоит за йогой, вот тут нужно понимать, что эта философия и эта духовность не христианская.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто нам пишет, кто звонит, кто просто нас слушает. Мы вернемся к вам на следующей неделе. Если вы хотите нас послушать еще раз в повторе или послушать какую-либо другую передачу, то theos.fm – это наш сайт. До новых встреч и хорошей вам недели.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.